Глава 21. Нравственность и естественный порядок. Жизни присущ очевидный естественный порядок, который, по утверждению Бихи и других, создан для определенной цели. В своих утопических мечтах мы иногда забываем об этом, из-за чего крыша может рухнуть прямо нам на голову, в буквальном смысле, как обнаружила Всемирная организация здравоохранения. В начале 1950-х годов на острове Калимантан возникла вспышка малярии среди аборигенов-даяков. Всемирная организация здравоохранения отреагировала на это, опрыскав вкрытые соломой хижины местных жителей пестицидом ДДТ, который убил комаров, но вместе с ними и наездников, паразитических ос, удерживавших под контролем популяцию питающихся соломой гусениц. С наступлением ночи гул малярийных кровососущих комаров утих, но там и тут раздавался резкий треск, а за ним — крики людей. Рушились крыши их домов. Но это было только начало проблем. Токсичными комарами, которые валялись повсюду в отключке, объелись гекконы. Эти ящерицы, способные в обычных обстоятельствах пробежать несколько метров по поверхности воды, в ту субботнюю ночь под действием ДДТ бродили, раскачиваясь из стороны в сторону, как пьяные. Местные коты, с радостью воспользовавшись ситуацией, легко передушили дезориентированных ящериц и устроили пиршество. В результате все они сдохли. Так в жизни даяков начался год под знаком крысы. Эти грызуны были повсюду, потоком устремляясь в оставшиеся без крыш жилища людей. Крысы оказались не просто досадной неприятностью, способной потревожить вас ночью или цапнуть за лодыжку. Они несли угрозу заражения бубонной чумой, болезнью куда более серьезной, чем малярия, хотя и она тоже очень опасна. Что же было делать Всемирной организации здравоохранения? Какие еще неожиданные бедствия могли случиться, отравив они теперь крыс? События вышли из-под контроля, и лучшие умы ВОЗ совершали интеллектуальные пируэты, пытаясь что-то придумать в сложившихся обстоятельствах. В конце концов, они всего лишь пытались помочь. Наконец, кому-то пришла в голову блестящая идея восстановить один из разрушенных элементов естественного порядка, а именно котов. Им требовались новые коты. Много котов, чтобы те разобрались с крысами, которые едят гекконов, которые едят комаров в доме, который построил Джек. Но как же сотрудники ВОЗ могли доставить тысячи котов в отдаленный район острова Калимантан? Однажды, выйдя из своих жилищ поутру, даяки услышали гул низколетящего самолета, и через несколько мгновений небо усеяли киски на парашютах. В ходе операции «Кошачий десант» Калимантан был орошен дождем из 14 тысяч усатых и хвостатых. Как только животные приземлились, несомненно, на все четыре, их уши стали торчком, и они умчались кто куда в известных только им самим направлениях. Не прошло много времени, как коты принялись за ловлю крыс, и даяки были спасены от комаров, грызунов и Всемирной организации здравоохранения. Естественный порядок задает направление не только для экосистем, но и для человеческого поведения, которое должно соответствовать этому порядку. Стивен Кови в своих семинарах часто упоминает об этом аспекте естественного порядка, называя его «законом фермы». Кови отмечает неизменность определенных природных циклов и подчеркивает тот факт, что все люди учитывают разнообразные агрономические реалии. Например, никто не выращивает помидоры в темном шкафу, потому что это не даст результата. Также никто не сажает кукурузу на заливных рисовых полях. Жатва всегда следует за посевной. Каждый, кто жил на ферме, знает, насколько важно учитывать определенные законы фермы. Проигнорируйте их или придумайте свои собственные, и вы перестанете быть фермером. Вам нечего будет есть. Точно таким же образом естественный порядок определяет наше поведение во многих жизненных сферах, побуждая нас вести себя так, а не иначе. Мы называем это нравственным порядком, который в определенном смысле начинается с попыток понять тот факт, что человеческое поведение — это прежде всего реакция на естественный порядок. Лучший способ объяснить, что я имею в виду, это рассказать о том, как один из самых известных адмиралов военно-морского флота использовал для влияния на поведение людей физический закон тяготения. Когда в молодые годы я только начинал свою карьеру в Вашингтоне, Я работал в главном управлении ВМС на должности младшего помощника заместителя секретаря. Изредка я пересекался с адмиралом Хайманом Риковером, легендарным разработчиком ядерного реактора для морских судов. Он был гением, хотя и эксцентричным. Когда я вошел к нему в кабинет, Риковер предложил мне присесть на стул, стоявший перед его письменным столом. Сев на этот стул впервые, я едва не соскользнул с него на пол. Его передние ножки были срезаны сантиметров на 5. Во время разговора с Риковером я постоянно съезжал вперед, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы не сползти на колени. Безусловно, этот наклоненный вперед стул был хорошим способом делать визиты непродолжительными, а молодых помощников — смиренными. Меня не покидало ощущение, что я взываю о помощи. Риковер использовал гравитацию, естественный порядок, чтобы добиться от посетителей желаемого поведения. Нравственный порядок — это прежде всего ответная реакция на естественный порядок. Давайте предположим, что у физического порядка, как утверждают Бихи и другие, есть разумный творец или, если хотите, Бог. Разве не логично ожидать, что этот Бог будет учить нас поведению, соответствующему сотворенному порядку, как это на своем уровне делал Риковер? Не будем забывать, что нравственность — это решение поступать так, как велит природа. Как мы уже увидели, пренебрежение природными целями и рациональное поведение приносит множество бед. И это относится не только к экосистемам, но и к наиболее сокровенным аспектам нашей жизни. Одно дело ратовать за понимание всей сложности существующей экологии и учиться взаимодействовать с ней — это модная позиция, с которой может согласиться почти любой. И совсем другое — признавать, что наша сексуальная жизнь должна находиться в рамках естественного порядка. По сути, именно в этой сфере пренебрежение естественным порядком проявилось в нашей культуре наиболее остро. В том, что касается секса, мы хотим поступать так, как нам заблагорассудится. Я долго и серьезно размышлял, стоит ли рассказывать следующую историю о мужчине, которого непреодолимо влекло к представителям своего пола. Ведя образ жизни открытого гомосексуалиста, он в конце концов увидел, насколько изначально неправильным является такое состояние, и решил исправить положение. Эту историю рассказывать непросто. Она содержит много неприглядных моментов, что может вызвать у некоторых читателей крайне неприятные чувства. И все же я решил, что эта история важна, и именно потому, что она открывает ту сферу, в которой слепота нашей культуры к естественному порядку стала наиболее вопиющей. Современные масс-медиа стараются избегать подобных историй. Для них люди, подобные Рэнди Томасу, просто не существуют или не должны существовать. Но они есть, их тысячи. Если мы хотим, чтобы агитплакаты, которыми общество облепливает наш разум, изменились, а ложь утратила свою силу над нами, то я должен поведать вам эту историю. В 1981 году, когда Рэнди Томасу было 13 лет, он натолкнулся в своей школьной библиотеке в Нашвилле на буклет о сексуальности человека. В нем было сказано, что влечение к представителям своего пола, скорее всего, указывает на врожденный гомосексуализм. Авторы буклета делали заключение, что гомосексуализм — это естественная разновидность сексуальной ориентации, в которой нет ничего плохого. Таким образом, гомосексуалист должен согласиться со своей сексуальной ориентацией и обрести в ней удовлетворение. «Так и есть», — подумал Рэнди. С первых же дней в школе одноклассники дразнили его из-за женоподобных манер девчонкой, гомиком и голубым. Рэнди и сам удивлялся, почему у него такой певучий голос и такая жестикуляция. Но списывал это на воспитание в семье, где доминировали женщины — мама, бабушка и тети. Он думал, что просто перенял манеру поведения от них. Рэнди знал, или, по крайней мере, думал, что знает, когда началось его увлечение к мужчинам. Будучи пятиклассником, он проводил вечера, глядя увлекательные телесериалы наподобие «Придурки из Хазарда» или «Калифорнийский дорожный патруль». Актеры впечатляли Рэнди своей силой и мужеством, надежностью и добротой. Он начал представлять себя в мечтах рядом с ними в их приключениях. Возможно, ему тоже удалось бы совершить подвиг, и один из этих крутых ребят взъерошил бы ему волосы в знак благодарности или обнял бы его за плечи. Бренди фантазировал, как он устраивается на коленях у кинозвезды, и тот заключает его в крепкие объятия. Затем, когда его организм начал претерпевать изменения в раннем подростковом возрасте, и он открыл для себя сексуальное удовольствие, мечты Рэнди о мужчинах-кумирах приобрели эротический оттенок. Теперь он хотел не просто находиться в объятиях, а переживать недавно обнаруженное удовольствие. Прочитанный буклет убедил Рэнди, что эти чувства никогда не изменятся. Он был гомосексуалистом, геем. Рэнди был рад наконец узнать, что он, по крайней мере, кто-то, потому что тогда менял свой имидж чуть ли не ежедневно. Сегодня он мог одеться как ученик элитной школы, а завтра как панк, а через неделю как стильный рокер из фан-группы Дюран-Дюран. Внутри Рэнди испытывал невероятное беспокойство, словно нуждался в чем-то еще. Он пытался заниматься сразу несколькими делами, например, учить уроки, при этом разговаривая по телефону со своим лучшим другом Пейджем, меняя кассеты в магнитофоне в поисках своей любимой песни и, по ходу, отдавая распоряжение своему младшему брату Джимми. Единственным источником некоторой упорядоченности в жизни Рэнди было фанатичное стремление его отчима чувствовать себя начальником. В обязанности детей входила уборка дома. Однажды, после того, как Рэнди досконально вымыл ванную, вычистив кафель с помощью моющего средства, его отчим нашел в углу волосок и заставил выдраить всю ванную еще раз. Вторая инспекция выявила еще какой-то недостаток, и Рэнди получил приказ сделать уборку в третий раз. Он особо не противился, поскольку отчим запросто раздавал подзатыльники направо и налево, которые часто перерастали в тумаки и в конце концов превращались в настоящее избиение. В первый раз, когда Рэнди попробовал перечить отчиму, тот на борцовский манер захватил его голову и несколько раз ударил кулаком в висок, отчего у парня случилось сотрясение мозга. Мать Рэнди сбежала с сыновьями на квартиру, где, обещала она, жестокий отчим никогда их не найдет. Однако не прошло и нескольких дней, как он выследил их, и мать обвинила во всех бедах Рэнди, мол, не будь он таким упрямым и непослушным, отчим никогда не обращался бы с ним подобным образом. Она кричала на сына до тех пор, пока тот не согласился вернуться в дом отчима. В старших классах Рэнди начал вести двойной образ жизни. В возрасте 16 лет у него был первый опыт сексуальной связи с парнем, который работал вместе с ним в ресторане быстрого питания. Примерно в это же время Рэнди привлек к себе внимание одной девушки. Она нравилась ему как друг, и ему льстило ее внимание. Девушка первой сделала шаг к сближению, и их статус влюбленной пары позволил Рэнди выглядеть нормальным, избавив от издевательств со стороны одноклассников. Рэнди со своей новой подругой даже время от времени забавлялся ласками на заднем сиденье машины, но его это мало возбуждало, хотя девушка и получала удовольствие. Он осознавал, что просто использует ее. Получив новую работу в очередной закусочной, Рэнди оказался в гуще гей-субкультуры. Менеджеры ресторана были лесбиянками и, как выяснилось, брали на работу исключительно гомосексуалистов, о чем Рэнди узнал только позже. Однажды, когда персонал готовился к вечернему наплыву посетителей, менеджеры и остальные работники обступили его и задали загадочный вопрос. «Ты семья?» «Что?» — спросил Рэнди. «О чем это вы?» «Ты семья?» «Ну, семья, понимаешь? Ты гей?» Все хотели выяснить, бывал ли он когда-нибудь в гей-баре. Оказалось, что нет. «Обязательно сходи», — сказали они. Составить Рэнди компанию после рабочей смены вызвался Терри, парень 30 лет с накрашенными бровями и ресницами. Остальные пообещали присоединиться к ним позже. Терри запросто провел Рэнди через парадную дверь. В то мгновение, когда она распахнулась и в уши парню ударила громкая музыка, Рэнди подумал, что оказался на небесах. Он ожидал увидеть зал, наполненный женоподобными мужчинами в боа, стереотипное представление о геях, но обнаружил там самых разных людей. Единственным общим знаменателем во всем этом многообразии была сексуальная ориентация. Рэнди с его темными волосами и мальчишеским, почти ангельским лицом быстро приобрел много поклонников. Терри и другие мужчины постарше ночь напролет бесплатно поили его. Рэнди чувствовал, что ему здесь рады, как нигде и никогда прежде. Он впервые ощутил себя в своей тарелке частью чего-то большего, с чем мог себя отождествить. В ту ночь в стельку пьяный Рэнди отправился к Терри домой, где они занялись сексом. Во время учебы в старших классах двойная жизнь стала для Рэнди нормой. Он скрывал свою гомосексуальность от семьи и одноклассников, работал после школы и по выходным, зарабатывая на карманные расходы, и почти каждую ночь наведывался в гей-бары. В них не только продавали алкоголь, но и вовсю торговали марихуаной, экстази и кокаином. Рэнди начал курить много травы и часто глотал колеса. Кокаин обычно был ему не по карману, но иногда его угощали мужчины, которым он нравился. Втянувшись в гомосексуальный образ жизни, Рэнди начал замечать одну особенность, отчасти объяснявшую, почему это сообщество с такой радостью принимало новичков. Мужчины постарше тосковали о красоте юности, которая, как они видели, уже угасает в них самих, а подростки тянулись к кому-то более зрелому и авторитетному. Как старших, так и младших влекло к тому, чего не было у них самих. Они хотели обрести идеализированный образ себя. Рэнди был достаточно умен, чтобы понять, что гей-культура пропитана нарциссизмом. И все же он лелеял мечту найти настоящую любовь, мужчину, с которым мог бы прожить всю жизнь. Вскоре после окончания школы Рэнди решил, что, наконец, нашел то, что искал, в лице высокого, крепко сложенного парня по имени Рон. У них даже состоялось свидание, прежде чем они занялись сексом. Рэнди мечтал, как будет жить вместе с Роном на ранчо, в доме, возле которого будут стоять две одинаковых Honda Accord, а в качестве домашних питомцев они заведут себе шпица и лайку. Вечерами они сидели бы на веранде в креслах-качалках, держась за руки, и наблюдали за закатом. Рон был первым мужчиной, которому у Рэнди сформировалась сильная эмоциональная и физическая привязанность. Это был первый человек, с которым он делился своими надеждами и мечтами. Словом, первая любовь. Впрочем, их отношения продлились всего лишь 3 месяца. Первый год после школы Рэнди по-прежнему жил со своей семьей, посещая занятия в Государственном университете Мидл Теннесси. Он также работал как минимум на 2 работах, чтобы позволять себе все более бурные вечеринки в гей-барах. Будучи кассиром в гастрономе, Рэнди стал местной знаменитостью, комично пародируя в процессе расчета с покупателями поведение геев и их типичные ужимки. Его очередь, состоявшая обычно из одних гомосексуалистов, зачастую растягивалась вглубь магазина, в то время как другие кассы могли вообще пустовать. Рэнди все больше употреблял алкоголя и наркотиков. Он не мог найти другого лекарства, донимавших его беспокойство и скуки, кроме попыток обрести очередную любовь или, по крайней мере, очередного сексуального партнера. В один из моментов сильного похмелья Рэнди проявил неосторожность, забыв в кармане джинсов приглашение на вечеринку по случаю Дня Святого Валентина, устраиваемую для геев и лесбиянок. Собирая одежду в стирку, это приглашение нашла его мать. Она попросила Рэнди зайти к ней в спальню для разговора. Едва войдя в комнату, он сразу же увидел на полу у кровати приглашение на вечеринку. «Я нашла это в твоих джинсах», — сказала мама. «Ты гей?» Рэнди признал, что это так. «Это просто невозможно!» — сразу же вспылила мать. «Что за чушь? Ты хоть знаешь, что это означает?» Рэнди нервно рассмеялся. «Думаю, что да. Мальчики в переходном возрасте, бывает, вступают раз или два в случайные связи, но это не обязательно что-то значит». Она сотрясала стиснутыми кулаками в воздухе. «Но для тебя это что-то значит? Ты хочешь сказать, что занимался сексом с мужчиной?»
«Да, мам».
«И не с одним?»
Рэнди не ответил.
«Ты уже занимался сексом со многими мужчинами? С теми, кто старше тебя, или с ровесниками?»
Мать Рэнди все больше распалялась, вышагивая перед ним взад и вперед по комнате. Она описывала разные сексуальные действия и требовала рассказать, занимался ли он подобным, и если да, то где и когда. С каждым таким вопросом в ней все больше закипал гнев.
«Ты не можешь быть геем!» — наконец выпалила она. «Мой сын не гомик!»
«Нет, мам, я такой, как есть».
«Твой брат знает?»
В ее голосе зазвучали нотки отчаяния и мольбы.
«Ты же не рассказывал об этом Джимми?»
Он догадался, когда мне домой начал звонить один из моих друзей, поэтому я рассказал ему.
«Джимми знает? Он узнал раньше, чем я? Как ты мог с ним так поступить? Как ты мог так поступить с семьей?»
«Я не сделал семье ничего плохого. Это сугубо мое личное дело.
И еще Божье. Ты знаешь, что Бог думает о гомиках? Знаешь? Гомики попадают в ад. Бог ненавидит гомиков.
Все равно это моя жизнь, хоть здесь, хоть в аду».
«Что это значит? Ты не намерен останавливаться?»
«Я не вижу, как могу это сделать, мам. Тебе не кажется, что я имею право жить собственной жизнью?»
«Конечно, у тебя есть какие угодно права, но это конец. Не хватало еще, чтобы из меня делал дурочку какой-то. Ты шляешься где-то, занимаешься тем, о чем мне даже противно подумать, а потом рассказываешь обо всем этом Джимми. Я вообще запрещаю тебе разговаривать с ним. Он такой послушный, добрый, настоящее благословение. О чем ты только думал?»
Прижав ладони ко лбу, она потерла себе виски. Наконец она решительно посмотрела на Рэнди.
«Собирай свои вещи и убирайся отсюда. Даю тебе час. Один час. И чтобы через час духу твоего не было в этом доме!»
Подняв с пола приглашение на вечеринку, она разорвала его надвое.
«Я не желаю видеть здесь эту мерзость. Не желаю. Это настолько... настолько отвратительно, что даже Бог не может на это смотреть. Так что убирайся. Живи своей жизнью. Давай. Но пока ты ведешь такую жизнь, ноги твои не будет в этом доме. Ты сюда не вернешься. Никогда!»
Следующие 3 недели Рэнди жил в своей машине. Некоторые из друзей иногда приглашали его переночевать у них дома, но они сами жили далеко не в самых лучших условиях. В одну из ночей Рэнди предложили спать на диване, который вонял кошачьей мочой и кишел тараканами. Отказавшись от такой перспективы, он предпочел ночевать в машине. После нескольких недель бездомности Рэнди пришел в такое отчаяние, что начал подумывать о самоубийстве. Наконец, какой-то знакомый его друга, сжалившись над парнем, предложил Рэнди какое-то время пожить в его квартире. Как оказалось, это был трансвестит, которого все знали по его сценическому имени Кармелло Марселло Гарсия. Кармелло встретил Рэнди на пороге, одетый в яркое платье свободного покроя. На голове у него был удерживающий волосы чулок, а вокруг глаз яркий макияж. Кармелле оставалось только нацепить парик и умчаться на свое очередное шоу, но все же он уделил время, чтобы встретить юного бродягу и приготовить для него домашний обед. Маисовый хлеб и ветчину с горошком. Когда Рэнди переступил порог, хозяин квартиры сказал: «Приветствую тебя в моем доме во имя Иисуса. Господь сказал мне, что Он хочет, чтобы я помог тебе снова встать на ноги». Рэнди с благодарностью жевал приготовленный Кармеллой обед, и по его щекам текли слезы. С ним столько всего произошло. Ему казалось, что радушный прием, оказанный ему Кармеллой, теперь навеки утвердит его принадлежность к гей-сообществу. А куда еще он мог пойти? К тому времени мама Рэнди, немного смягчившись, вручила ему список условий на 2 листах. Исполнив их, он мог бы вернуться домой, но у него была гордость. Рэнди думал, что понять его и позаботиться о нем могут только его друзья-геи.
А еще Кармелло что-то упомянул об Иисусе.
Это было странно и разительно контрастировало с гневной тирадой мамы Рэнди о том, что геи идут в ад. И вообще, с каких это пор она начала интересоваться Богом? Она практически никогда не наставляла детей в духовных вопросах. Рэнди так мало знал о Библии, что до старших классов искренне считал Моисея и Иисуса кузенами. Их семья посещала богослужение лишь 2 недели после того, как мама Рэнди вышла замуж за его отчима. Они хотели, чтобы мальчики приняли водное крещение. Не потому, что родители Рэнди и Джимми считали крещение чем-то настолько уж важным. Они просто пытались выглядеть приличной семьей. Тем не менее, это было интересное переживание. Рэнди не знал о смысле водного крещения почти ничего, но на всю жизнь запомнил свои ощущения после выхода из воды. Никогда еще он не испытывал такой легкости и ощущения счастья, и почему-то Рэнди был уверен, что Бог доволен. Но это было очень давно, когда он был совсем еще малышом. Поглощая приготовленную Кармеллой еду, Рэнди осознал, что единственная водная процедура, которую он сейчас с нетерпением ожидает, это впервые за 3 недели принять душ. От него уже воняло. Рэнди не задержался в доме трансвестита надолго. Его разгульная жизнь с пропитанными наркотиками вечеринками создавала хаос для всех окружающих. Он отплатил за доброту Кармеллы настолько ужасным поведением, что покинул его квартиру, стыдясь самого себя. В итоге Рэнди решил отправиться на Лонг-Айленд, где жил его родной отец. В последний раз они виделись, когда Рэнди учился в 5-м классе. Именно тогда отец, нечасто баловавший домашних своим присутствием, навсегда покинул семью. Из всех воспоминаний о нем в памяти Рэнди больше всего отложились 2 эпизода. Когда ему было 5 лет, в один из вечеров родители поругались. Они закрыли Рэнди в комнате его маленького брата подальше от ссоры. Он стоял у кроватки Джимми, прислушиваясь к крикам родителей. Их голоса становились все громче. А вдруг Рэнди услышал звонкий, почти музыкальный удар в закрытую дверь комнаты. Последовал очередной всплеск громкой перепалки, а за ней звук рвущейся ткани и глухой стук чего-то тяжело упавшего на пол, за которым установилась тишина. Осторожно приоткрыв дверь, Рэнди увидел на полу обломки своего любимого красного стульчика на 3 ножках. Это он разбился о дверь. Другие звуки, наверное, объяснялись тем, что отец ударил маму. Она лежала, скорчившись посреди комнаты, и стонала сквозь слезы, обхватив голову руками. Рэнди подошел к ней. «Папа плохой человек», — сказал он маме. «Не переживай, я позабочусь о тебе». Вторым воспоминанием Рэнди об отце была их последняя встреча. Мальчику тогда было 10 лет, и его мама уже жила вместе с мужчиной, который вскоре стал его отчимом. Предполагалось, что отец Рэнди и Джимми будет проводить с сыновьями хотя бы 1 день в месяц, но в реальности это выглядело иначе. Он просто забирал их, отвозил к своей матери, и в большинстве случаев дети не видели его до того момента, когда он должен был вернуть их домой. Если же он и появлялся на глаза, то в основном отупевшие от наркотиков и алкоголя и совершенно не в настроении для игр. В последний раз, когда отец воскресным вечером привез сыновей домой, Рэнди рассказал маме, как провел выходные. Это спровоцировало ссору между родителями, к которой подключился еще и его будущий отчим. Когда поток ругани 3 взрослых наконец иссяк, отец Рэнди уехал. Мальчик стоял в дверях, глядя вслед отъезжающей от дома машине. Опустив стекло, его отец прорычал: «Я завтра позвоню». И больше Рэнди его не видел до того времени, когда сам стал взрослым. Его визит на Лонг-Айленд ни к чему хорошему не привел. С помощью методик гневотерапии вечно пьяный отец раз за разом пытался спровоцировать сына на скандалы, и чтобы случайно не убить его, Рэнди просто ушел. Вернувшись в Теннесси, он снял койко-место в доме, занимаемом еще 4 гомосексуалистами. Единственное, что было в его распоряжении в течение 1,5 лет, это тахта и шкафчик в прихожей. Посреди такого житейского шторма бывший сотрудник Рэнди, Брюс, пригласил его на домашнюю группу по изучению Библии. Рэнди счел Брюса достаточно привлекательным, чтобы потерпеть час религии ради возможности заработать чуть больше расположения. В тот момент он щеголял серьгами-кольцами в ушах, его милированные светлые волосы спереди торчали ежиком, а сзади были длинными до плеч. Рэнди предвкушал неодобрительные взгляды участников библейской группы, что лишь подчеркнуло бы его убежденность в том, что все христиане — лицемеры. Тем не менее, они восприняли эпатажный вид парня совершенно спокойно и сразу же радушно приняли его в свою компанию. К большому удивлению Рэнди, ему вручили Библию и попросили, когда подойдет его очередь, прочитать вслух несколько стихов из какой-то длинной главы. В завершении собрания одна из женщин, поведя группу в молитве, обратилась к Богу как к Абби. Рэнди никогда раньше не слышал такого термина. Единственным, с чем у него ассоциировалось слово «Абба», была шведская поп-группа 1970-х. После собрания он спросил у той женщины, что это за слово, и она объяснила, что в переводе с арамейского «Абба» в русской традиции «Авва» означает «отец». Именно такую форму обращения использовал Иисус, когда учил своих последователей молитве Господней. Она сказала, что прямой перевод слова «Авва» — это «папа». Рэнди до того никогда не думал о Боге с такой теплотой, что, оказывается, к нему можно обращаться настолько запросто. Он продолжал работать официантом и участвовать в бурных вечеринках, но время от времени посещал занятия библейской группы. Там он мог наблюдать вблизи за супружескими парами. Рэнди знал очень немногих, у кого был успешный брак, и определенно никого из его ближайших родственников. Он видел, что супруги, посещавшие библейские занятия, были более дружелюбными и открытыми, чем известные ему гей-пары. Их молитвы касались жизни детей, того, что происходило на работе и в благотворительных организациях, с работой которых они были так или иначе связаны. Рэнди отметил в этих супругах ранее неведомую ему удовлетворенность, которая разительно контрастировала с характерным для жизни гей-пар отчаянием. Его друзья-гомосексуалисты пребывали в постоянном страхе и унынии. Вся их индивидуальность была поглощена гомосексуальностью. Даже те гей-пары, у которых завязывались долговременные отношения, по-прежнему находились в лихорадочных поисках очередного подъема, будь то выпивка, наркотики, случайные связи или попытки каким-то образом идеализировать свои взаимоотношения. Беспокойство, отчужденность и приступы скуки — эти неизменные спутники образа жизни геев напоминали о себе снова и снова. Сексуальные контакты, на время успокаивавшие эти чувства, в конечном итоге лишь усугубляли ситуацию. Друзья-гомосексуалисты Рэнди напоминали людей, пытающихся утолить жажду соленой водой. Супруги на библейских занятиях дополняли друг друга, чего нельзя было сказать о гей-парах. Наблюдая за гетеросексуальными семьями, Рэнди стал на путь, который, в конце концов, привел его к нескольким удивительным открытиям. Он пришел к убеждению, что мужчине, дабы ощущать себя во всей полноте мужчиной, а женщине — женщиной, необходимо соприкосновение с отличительными особенностями другого пола. И это не обязательно подразумевает сексуальные отношения. Оно может отражаться даже в обычной дружбе. Рэнди понял, что геев влечет к другим мужчинам, потому что они не чувствуют себя достаточно мужественными. Они думают, что большинство мужчин, в большей степени, чем женщин, принципиально отличаются от них, что они какие-то другие. Это иллюзия, хотя и обладающая колоссальной силой. Гомосексуалисты, стремясь восполнить то, чего нет у них самих, обращаются к мужчинам. Чужая мужественность одновременно привлекает и пугает их. Это приводит к раздвоению чувств, из-за которого гомосексуальные партнеры обычно чрезмерно критичны и глубоко подозрительны друг к другу. В гетеросексуальных отношениях различия между полами подчеркивают их характерные особенности. Кроме того, такие отношения уравновешивают уникальные качества друг друга с помощью взаимодополняющих характеристик. Взаимное дополнение мужчины и женщины открывает для мужа и жены настоящую драму секса — создание нового человеческого существа. Каждый ребенок предназначен быть буквальным воплощением любви мужа и жены. Один из знакомых Рэнди как-то отметил, что рождение детей открыло ему истинную сущность секса. Изгиб бедра жены, его мускулистые плечи, привлекающие руки супруги, удовольствие, которое они находят во взаимных прикосновениях, все это лишь костюмы, декорации и освещение, действо, сопровождающее драму. Сюжет же, который составляет саму суть этой драмы, заключается в зачатии и рождении ребенка. Появление совместного ребенка открывает истинную творческую силу секса, его глубокую тайну. Рождение детей отвлекло эту супружескую пару от их собственных эгоистических желаний и фактически вынудило сосредоточиться на бескорыстном даянии, что, как мы уже убедились, является ключом к счастливой жизни и созданию жизнеспособного общества. Рэнди осознал, что однополые отношения никогда не смогут во всей полноте раскрыть эту внешнюю сферу привязанности. Гомосексуализм не направляет ни одного из партнеров к любви к тем, чей пол отражает принципиальные отличия, кто действительно другой. В нем нет естественной направленности любви супругов на их детей, поскольку это невозможно биологически. Желание гомосексуальных пар иметь приемных детей свидетельствует о простой потребности людей во внешней направленности.
Они понимают, что часть их человеческой природы может быть удовлетворена только теми переживаниями, которые невозможны из-за их сексуальной ориентации. Люди, страдающие влечением к представителям своего пола, обнаруживают, что их сексуальность во многих отношениях ведет к поглощенности собой. Например, гомосексуальные пары зачастую превозносят свою внешность, особо подчеркивая все видимое, от модной одежды и причесок до результатов пластической хирургии. Видимое, однако же, никогда не ведет к глубинным переживаниям деторождения и потому становится самоцелью. По этой причине гомосексуалисты больше заботятся о самих себе. По мере старения многие из них отчаянно стремятся хотя бы символически вернуть молодость через любовные связи с молодыми юношами. Другие же обнаруживают, что они в состоянии справиться со своими идеализированными представлениями о самих себе. Сексуальная карусель в конце концов останавливается, и они страдают от депрессии, одиночества и отчаяния. Одним словом, искаженная природа гомосексуализма питает гордость, а та в конце концов делает своих жертв неспособными ужиться даже с самими собой. Многое из этого Рэнди, конечно же, понял уже значительно позже, но, сравнивая жизнь супружеских пар, посещавших библейские занятия со своими друзьями-геями, он увидел правду. Его образ жизни нарушил естественный порядок и этим привел его к грани отчаяния. В один из вечеров по окончании библейского урока он произнес простую молитву. «Авва, помоги мне». Вскоре после этого одна из теть Рэнди, услышав о его образе жизни, прислала ему билет на автобус до Далласа. Там у него была перспектива получить работу в рекламном колл-центре, и этим билетом тетя хотела подтолкнуть его к тому, чтобы начать жизнь заново. К сожалению, в Далласе было еще более сильное, разнообразное и привлекательное гей-сообщество, чем в Нашвилле, а наркотики более качественными и легкодоступными. Очень быстро под угрозой оказалась сама жизнь Рэнди. В первый день 1992 года он очнулся в своей съемной квартире, первой, которую он смог себе позволить, где жил один. Накануне вечером, накачивая себя смесью алкоголя и разных наркотиков, он просадил все до последнего цента, включая деньги за аренду за следующий месяц. Рэнди поплелся в ванную, где его стошнило. Он посмотрел в зеркало на свое бесцветное, мертвенно-бледное лицо в обрамлении всклокоченных волос, и в его разуме прозвучал голос. «Именно так ты будешь выглядеть, когда умрешь». Сердце Рэнди дико заколотилось от страха. Рухнув на пол, он начал кричать: «Почему? Почему? Почему?» пока не отключился. По приглашению одного из друзей, Рэнди начал посещать собрание курса «12 шагов». Поначалу он не считал себя зависимым, но, послушав истории людей, во многом похожие на его собственную, понял, что ошибался. Рэнди начал прорабатывать программу, как говорят в этих кругах, признав, что бессилен перед наркотиками и алкоголем, и составив список всех людей, которым он навредил, и всех бед, причиненных им за годы разгульной жизни. Третий шаг программы заключается в поиске высшей силы. По мнению составителей 12 шагов, в ее роли может выступать что угодно, даже и часы на стене. Просто начните молиться и искать руководство. Однажды, когда Рэнди ехал домой с работы по центральной улице Далласа, он увидел, как из-за верхнего края огромного серебристого облака выглянуло солнце, озарив город россыпью лучей. Его сердце наполнилось неожиданной радостью. Созерцание творения привело Рэнди к признанию реальности Божьего присутствия в его жизни. Он обнаружил настоящую высшую силу, и по его щекам потекли слезы благодарности к сотворившему его Богу. Рэнди решил поверить в то, что Бог любит его, имеет для него цель и желает направить его к новой жизни. На протяжении следующего года он полностью покончил с алкоголем и наркотиками. Когда Рэнди начал поступать на основании той истины, которую узнал, его разум и воображение смогли постигать еще более важные реалии. «Ищите и найдете». Именно таков принцип счастливой жизни. В конце концов, по свидетельству друзей, убедивших его, что Бог примет его таким, какой он есть, Рэнди стал христианином.
Вскоре он осознал, что искаженная природа гомосексуализма не соответствует Божьему замыслу. Рэнди стал достаточно свободным в своем мышлении, чтобы увидеть, что Бог любит гомосексуалистов, но прямо указывает, что их поступки противоречат его плану. Поняв это, Рэнди перестал воспринимать себя геем. Он обратился за помощью к консультантам и начал проходить курс так называемой «восстановительной терапии», путь к переориентации его сексуальности. Как часть этой терапии, Рэнди развивал несексуальные дружеские отношения с мужчинами. Кроме того, он начал заниматься фитнесом, чтобы чувствовать себя более уверенно в принятии своей врожденной мужественности. Эти меры помогли Рэнди не только увидеть себя мужчиной среди мужчин, но и начать воспринимать женщин представительницами противоположного пола. Он оборвал нити, связывавшие его с матриархальным укладом их семьи, и осознал свое полноправное положение взрослого мужчины. Однажды, после 3 лет поисков нового образа жизни, Рэнди смотрел телевизор, на экране которого танцевала красивая девушка. Внимательно всмотревшись в нее, в то, как развивались ее волосы, в ее соблазнительную фигуру с тонкой талией, он почувствовал, как его сердце забилось учащенно. «Наконец-то!» — подумал Рэнди, одновременно потрясенный и обрадованный. Он обрел новую сферу ответственности — гетеросексуальность. Сексуальная переориентация Рэнди Томаса произошла около 9 лет назад. Как и при любом излечении от глубоко укоренившегося расстройства, он по-прежнему время от времени переживает беспокойные моменты влечения к мужчинам, однако сегодня его главное желание в сфере взаимоотношений — встретить женщину, которую он полюбит и на которой женится. Он мечтает об отцовстве. Рэнди нравится быть одним из парней, чувствовать себя нормальным. В своей повседневной жизни он испытывает свободу, которая, как он раньше думал, ему никогда не будет доступна. Преобразования распространились и на другие сферы взаимоотношений. Так у Рэнди значительно улучшились отношения с мамой и отчимом. После общения с Рэнди Томасом становится очевидно, почему люди, страдающие влечением к представителям своего пола, как мужчины, так и женщины, видят угрозу в осуждении их состояния как извращенного. Зачастую они были жертвами детского насилия и ужасающе непутевых семей, а также объектом насмешек со стороны сверстников. Жизнь геев исполняет обещание всего того, чего они не имели в детстве — быть принятым, любимым, ощущать внимание и заботу. Она позволяет отождествить себя с тем, чего им всегда не хватало, и дарует сообщество, где удовольствие создает иллюзию солидарности. Риск лишиться всего этого может испугать любого. Люди, затянувшие Рэнди в гей-бар, задали ему вопрос: «Ты семья?» Задумайтесь об этом на минуту. До чего горький, тревожный и ироничный вопрос. «Ты семья?» Он свидетельствует о желании обрести сотворенный порядок даже посреди призрачного мира гомосексуалистов. Большинство честных людей, не особо разбираясь в сути гомосексуализма, не хотят возлагать на других слишком тяжелые бремена. Они знают, насколько для них важна их собственная сексуальная жизнь, и потому осторожны в высказывании мнений, способных обречь людей на пожизненное воздержание. Поэтому наше общество сегодня говорит о гомосексуализме как об образе жизни, одной из нескольких в равной степени приемлемых альтернатив, а не как о нарушении сотворенного порядка. Такая реакция объяснима, но, по большому счету, отражает жалость, а не истинное сострадание. Истинное сострадание норовит дать подросткам в школе брошюру, которая объясняет настоящее происхождение влечения к противоположному полу. Оно стремится удержать мужей от избиения своих жен, от обречения их на психологическую опеку 5-летнего ребенка, как было в жизни Рэнди Томаса. Истинное сострадание хочет показать женщинам их истинную сущность как возлюбленных дочерей Божьих, чтобы они были в состоянии защитить своих детей от отцовского насилия. Истинное сострадание выступает в поддержку любящих гетеросексуальных семей и скрепляющей их жертвенной любви. Истинное сострадание принимает правду о сотворенном порядке как это сделал Рэнди Томас, понаблюдав за супружескими парами на библейских занятиях и осознав, что его жизнь нарушает естественный порядок. Жалость к гомосексуалистам еще более узаконивает эмоциональное рабство, в котором пребывал Рэнди Томас. Сегодня мы видим не только движение к легализации однополых браков, но и внедрение во многих школах так называемой позитивной терапии для старшеклассников. Она побуждает молодых людей, испытывающих влечение к представителям своего пола, принять образ жизни геев. Всем этим мы порабощаем молодежь ради поддержания ложных представлений гей-лоббистов об однополых отношениях. Подростки легко поддаются этой опасной лжи, веря транспарантам: сексуальная идентичность — это личный выбор, и гомосексуализм естественен. В конечном итоге компромиссы, на которые идет жалость, не приводят ни к чему хорошему, потому что жалость не исследует глубины истины. Она всегда трансформируется в жестокость и, наконец, прибегает к репрессиям. Современная политкорректность требует от средств массовой информации систематически игнорировать людей, подобных Рэнди Томасу, и даже целое движение, включая такие организации, как Exodus International и Национальная ассоциация по исследованию и лечению гомосексуальности, NARTH, призванные помочь мужчинам и женщинам исцелиться от влечения к представителям своего пола. Общество предпочло посвятить себя разрушительной иллюзии, то есть жить согласно лжи. Но, как учит нас Гавел, такая жизнь никак не может быть счастливой. Христиане верят, что этот мир таков, какой он есть, потому что таким его задумал Бог. Под этим они подразумевают в целом не то его состояние, что мы видим сегодня, а совершенство, существовавшее до того, как творение было поражено злом, породившим порок и личностные отклонения наподобие гомосексуализма. Называя влечение к представителям своего пола личностным отклонением, я не хочу сказать, что практика гомосексуализма исключает роль свободного волеизъявления. Я убежден, что это такой же вопрос свободного выбора, как и любой другой грех. Бог создал половые различия, сексуальность и любовь. Он сотворил мужчину для женщины и женщину для мужчины. Он учредил институт брака, в рамках которого мужчины и женщины, осознавая отличительные особенности своего пола, соединяются в великом взаимодополняющем союзе. То, что соответствует Божьему замыслу, естественно и прекрасно. Гомосексуализм не был включен в Божий замысел, и жизнь геев превращается в печальную, тщетную попытку воссоздать красоту и счастье, присущие гетеросексуальным отношениям. Счастливую жизнь невозможно обрести, противясь естественному порядку, сколь бы ни были трудными его нравственные требования. В конечном итоге эти требования — единственный путь к свободе и новой жизни, подобной той, которую приобрел Рэнди Томас.